Спасибо большое, отец Андрей, за такое красивое, мажорное начало нашей программы. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Слушаем классиков сегодня», и сейчас прозвучало одно из самых популярных произведений Вольфганга Амадея Моцарта «Турецкая ронда» в исполнении клирика Свято-Троицкого кафедрального собора протодиакона Андрея Соснина. Имя этого композитора окутано тайной, загадкой. В нем много было таинственного и в его музыке, и в его судьбе. И в то же время музыка Моцарта, наверное, самая светлая и самая жизнерадостная. Поэтому и стоит Моцарт особняком от всех других композиторов. Вы знаете, удивительные слова я сегодня нашла, они сказаны одним пианистом, пианистом 20 века, о том, что если на небесах соберутся все музыканты в одном зале, то Моцарт будет находиться в отдельных апартаментах. Меня просто сразила эта цитата. Думаю, да, конечно, потому что музыку Моцарта мы узнаем всегда. Вот по этой солнечности, по этой радости большой. Но в XIX веке, когда вот сложился своеобразный культ Моцарта и его имя, которое было как-то немножко подзабыто в конце жизни композитора, оно стало вновь очень популярным, привлекательным, и люди стали интересоваться судьбой Моцарта, деталями его жизни, особенно деталями его смерти. И вот именно тогда, в начале XIX века, появилась эта вот черная легенда, которая почему-то стали считать историческим фактом о том, что Моцарт был отравлен своим другом, талантливым композитором Сальери, который, в общем-то, был достаточно известным и благополучным человеком, и композитором, и прекрасным счастливым семьянином. И, казалось бы, не было у него весомых аргументов для того, чтобы вот так чудовищно расправиться с Моцартом. Но, тем не менее, Александр Сергеевич Пушкин в это время пишет «Маленькие трагедии», пишет эту удивительную вещь, которая занимает всего несколько страниц Моцарта, Сальери. И читая ее, невольно возникает аллюзия с библейским сюжетом. Но мне не кажется Сальери Каином, а вот Моцарт, мне кажется, более схож с Авелем. Вот в нем есть эта детскость, это добродушие, это доверчивость необыкновенная и какая-то легкость. Мне кажется, что Моцарт так легко и писал музыку, как дышал. Вот настолько сам он маленький, может быть, некрасивый, но с какой мощнейший талант, божественный талант.
Глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог. И сам этого не знаешь, я знаю.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ольга Владимировна очень верно начала нашу беседу с того, что представила Моцарта таким, каким он действительно является. Величайшим из всех композиторов, любимейшим, наверное, самым исполняемым в настоящее время на Земле композитором. Ну, хотелось бы сказать несколько слов о том, как прошло детство Моцарта. Он родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, небольшом австрийском городочке, совершенно захолустным в тот момент. Ну, он и сейчас почти таким же остается, просто, может быть, более причесанным. Вот. Седьмым ребенком в семье, пятеро из детей умерли, осталась у него только вот старшая сестра, на 4 года старше его. Папа у него был придворным музыкантом на тот момент, но, что называется, звезд с неба не хватало, но в то же время он был замечательным педагогом. Отец очень рано понял, что его сын не просто одарен, а гениален. И начал строить и свою жизнь, и жизнь маленького Моцарта совершенно по-иному. Он понял ответственность за такой талант. Он во многом пересмотрел и свою собственную жизнь. Он особо начал заниматься с Моцартом, начал давать ему какие-то азы теории музыки, гармонии, пытаться его немножечко продвигать в грамоте музыкальной. Конечно, Моцарт семимильными шагами продвигался в этом направлении, и очень быстро, однажды вот рассказывают такую историю биографу Моцарта, что в 4, по-моему, года к Моцартам пришел гость, известный скрипач того времени. Вот. И как раз маленький Амадеус, кстати говоря, у него имя при крещении было очень интересное. Иоганн Хризостом Вольфганг, Вольфганг Теофил. Ну, Теофил, впоследствии греческое имя было изменено на латинское. Амадеус как раз вот это то, что, то имя, которое было дано при крещении. Вот. Вот этот скрипач, он как раз и стал одним из первых, как сказать, ценителей величины дара Моцарта маленького. Он был свидетелем, как Моцарт исполнял очередное домашнее задание от папы, что-то связанное с гармонией. Вот. И войдя в комнату к маленькому Моцарту, они обнаружили его абсолютно измазавшегося в чернилах. И обратили внимание, что он уже давным-давно сделал это задание папина. И уже что-то сам пишет. Оказывается, он писал, и не просто писал, а написал и представил им уже готовый концерт. Когда его папа спросил, что ты пишешь, он говорит, я пишу концерт. Они были просто в недоумении, в восторге от того, что такое сочинение было показано их вниманию. Дело в том, что это уже в тот момент, оно находилось наравне, наверное, с творениями взрослых, проживших жизнь композиторов по глубине, по образности, по мастерству. То есть нам сейчас это трудно даже представить, это в голове просто не умещается. Вот. Вы знаете, с этого момента отец Леопольд Моцарт понял, что в его руках бесценный алмаз. Моцарту было, по-моему, 7 лет, что ли. Вот. Уже после выступления к нему подошел один из восторженных юношей и сказал: как я жалею, что я не могу так же красиво играть, так же достичь такого же мастерства в исполнении, в написании музыки. Моцарт посмотрел на него с удивлением и сказал: ну что вы, это же так просто. Просто надо брать и записывать. Она сама приходит как бы с неба в голову. Один из самых-самых крупных почитателей у нас в России – Петр Ильич Чайковский. Тот композитор, который до сих пор считается выразителем самых сокровенных чувств, самых тонких сердечных движений русской души, наряду с, я бы сказал, еще с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Вот он выделял Моцарта из всех композиторов. Это был самый любимый его композитор. В свое время, когда я был в доме музея Чайковского в Клину, я видел в одном из книжных шкафов огромное собрание сочинений Моцарта, стоящее у него. То есть это был действительно почитатель Моцарта, пожалуй, до конца своих дней. Он писал: По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки. А вот еще одно интересное, кстати говоря, Шарль Гуно, известный французский композитор, он пишет интересное высказывание такое. «Когда мне было 20 лет, я признавал только себя». Ну, имеется в виду то, что молодые композиторы, они всегда очень гордые, я бы сказал так. Да, да. «Когда мне было 20 лет, я признавал только себя. В 30 я говорил уже «я и Моцарт». В 40 – «Моцарт и я». А теперь я говорю только «Моцарт».
Замечательно.
То есть это высказывание показывает, пожалуй, эволюцию взглядов даже тех людей, которые могли с самого начала и не воспринимать его музыку так, как остальные. Легко, просто, чисто. Вы знаете, вообще, надо сказать так, что современники Моцарта, пожалуй, не оценили в полной мере его величие. А вот уже только после смерти, да, в 19 веке, его музыку стали воспринимать, как вот пишет один из исследователей Моцарта, автор четырехтомного исследования о нем, пишет такие строки. «Гений Моцарта воспринимается как некий чудесный Божий дар, творческий процесс как его дивное излияние. Личность композитора как нечто вроде вмещающего его сосуда». То есть вот это ощущение от музыки Моцарта, которые возникали в душе у большинства, практически у всех людей, какая-то законченность, закругленность, совершенство, соразмерность. То есть вот постоянный свет, ясность, какая-то грация, красота, плюс страстность, драматизм. Все это каким-то неведомым образом, все пересекается, все это наличествует в творчестве Моцарта. Ну, чтобы уж завершить вот эту тираду с цитатами. Да. Мне кажется, можно привести цитату из моего любимого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, который сказал не о Моцарте, может быть, но тем не менее он сказал так. «Искусство – это незримые ступени к Богу». Я именно так и воспринимаю творчество Моцарта, потому что оно заставляет не просто наслаждаться этой красотой, законченностью, какой-то удивительным чувством формы, удивительной классичностью в подходе. Она заставляет задуматься и о высшем. То, что привлекало и, кстати говоря, нашего почти что современника, отца Павла Фаларенского. Вот он, наш великий мыслитель, философ религиозный, писал такую вещь. «Жаль, что Моцарт жил в конце XVIII века, когда искусство служило увеселением, развлечением блестящему обществу, когда не хотели глубокого, серьезного искусства. Грациозно, красиво, легко, блестяще. И в эти формы Моцарт должен был втискивать свое творчество, которое было гораздо глубже и серьезнее, чем тогда требовалось». Вот если обдумать эти слова о Моцарте, вырастает уже несколько другой образ его. Мы понимаем, что это не просто сосуд, из которого изливается некая чудесная благодать в сердца слушателей. Одним словом, я для чего привел такое количество цитат? Для того, чтобы мы могли примерно представить, насколько разнообразным его воспринимали, насколько он богат, насколько он глубок. У него ведь очень разные произведения.
Отец Андрей, я вас перебью. Раз уж вы вот сейчас начали говорить об этом, и несколько раз слово «божественное» прозвучало, традиционно мы в наших программах говорим всегда о творцах, о художниках. Конечно же, обязательно и упоминаем об их мировоззрении. Моцарт был из очень верующей, строгой католической семьи, и был так, воспитан, и очень близкая связь у него была с отцом, и она была не только родственной, и не только творческой, она была прежде всего духовной. Есть такая известная фраза, которую Моцарт сказал в юности: «После Бога только папа». И в переписке отца с сыном постоянно, почти на каждой странице у Моцарта мы читаем: «Если Богу будет угодно». И когда отец наставляет сына и говорит ему о том, что не забывай причащаться, исповедоваться, чтобы не сбиться с пути, то сын отвечает: «Я всегда помню о Боге, я признаю его всемогущество, я боюсь его гнева, и я вижу его любовь». И жизнь Моцарта показывает нам о том, что ведь она абсолютно по-христиански относился ко всем бедам, к невзгодам, к трагедиям, которых было у него в его жизни очень много, и падения, и прочее, и с ранний уход родителей из жизни, смерть детей, и бедность, то богатство, то роскошь, то абсолютная бедность, то страшные болезни. И все это он переносил без ропота. И вот это никогда в его музыке, вы уже об этом сказали, не было мрачности. Она всегда была очень светлой. Давайте сейчас послушаем, наверное, тоже популярное очень произведение, маленькую ночную серенаду Моцарта. И в продолжение вот темы о духовных исканиях, отец Андрей, мы, конечно, не можем не коснуться вот этой страницы его жизни, его увлечения масонством. Но это характерно было вообще, наверное, для аристократии XIX века. Но, тем не менее, это увлечение было настолько сильным, что он вовлечен был отец в масонство. Вот если хотя бы коротко, как вот вы это оцениваете, почему это вот такое произошло?
Вообще, конец XVIII века был насыщен обилием самых разных и тайных, и явных сообществ, в которые входила тогдашняя интеллигенция, очень бурно увлекающаяся магией, колдовством в том числе, и каким-то совершенствованием личности, попытками найти истину. Вот все это какой-то невообразимый сплав чем-то привлекал Моцарта. Возможностью, наверное, найти понимание вот именно в этих кругах, именно в этих интеллигентных кругах. Он до конца своих дней находился в каком-то поиске. Вот это ясно однозначно. А уж насколько он был глубоко верующим масоном, или так, если можно выразиться, конечно, глубоко разделявшим взгляды масонства, ну, я думаю, что католики будут говорить о том, что это было поверхностно, масоны будут утверждать, что это было искренне, от чистого сердца и до последних минут жизни. Я надеюсь на то, что все-таки то, что от нас скрыто, это его последние дни жизни, когда он дописывал свой великий реквием, хотя, к сожалению, так и не написал его, только в самых общих чертах. Вот. Как известно, он законченным учеником, Дюсмайером. Вот. Но я очень надеюсь на то, что все-таки он сумел и покаяться, и осознать какие-то свои ошибки. Ну и что Господь его действительно простит и примет в свои объятия как одного из самых-самых великих композиторов и просто людей, которые жили на этом свете.
Отец Андрей, ну вот каким бы ни изломанным ни была судьба художника, более чем факт его биографии всегда за него говорит его творчество. Вот вы уже начали говорить о реквиеме, это эпилог жизни Моцарта. И какой эпилог? Ведь этот жанр был достаточно распространенный. И Брамса, Верди, и Гайден, и Сальери писали реквием. Но прошло 200 лет. И когда приходят на землю трагические события, мы слышим музыку Моцарта. Вот что такого в этой музыке божественного. Вот мы сейчас, вы сейчас так много говорили о его увлечении масонством, а музыка-то его абсолютно небесная. И давайте вот немножко поподробнее об этом реквиме. Ведь, да, это эпилог его жизни, и он тоже окутан какой-то тайной. То, что потом обыграл и Пушкин в своей трагедии, вот приход этого неизвестного человека в черном плаще, который заказывает и реквим Моцарта и ставит ну, для него унизительные условия. Авторство Моцарта не должно быть под этим великим произведением. И Моцарт пишет реквим, и понимает, что он пишет уже похоронную, заупокойную мессу для себя. Это действительно его последнее произведение, после которого он умирает очень от какой-то тяжелой неизвестной болезни. Так в чем же вот это волшебство этой совершенно удивительной музыки?
Когда, видимо, человеку находится вот у последней черты, что называется, совершенно иначе он начинает относиться и к себе, и иные образы, иные чувства на ином уровне, совершенно ином, на каком-то запредельно, за гранью человеческого понимания уже сила, мощь и красота этой музыки находится.
Моцарт прожил очень короткую жизнь, короче даже, чем Александр Сергеевич Пушкин. Он умер в 35 лет, и можно только догадываться, сколько бы еще прекрасной волшебной музыки могло выйти из-под пера этого гениального композитора, но его не стало 35 лет. И так получилось, что нет было даже средств на то, чтобы достойно похоронить этого величайшего музыканта. Его похоронили в общей могиле на кладбище Святого Марка в Вене. И средств даже не было на то, чтобы поставить на могиле крест. И только спустя столетия разыскали примерное место этого братского захоронения и поставили там памятник с плачущим ангелом. Мне кажется, великолепный памятник, который вот отражает вот и трагическую, эту и таинственную, и загадочную жизнь этого величайшего композитора, не похожего ни на кого другого. Вы знаете, вот если даже сравнивать творчество Пушкина и Моцарта, вот это их жизнелюбие, вот это свободолюбие и того, и другого, и эта вот короткая жизнь, оборванная на самом пике величайших творцов. У Пушкина последним его произведением в прозе была «Капитанская дочка». Духовное завещание нам, потомкам, абсолютно пронизанное христианскими идеями произведения. А у Моцарта это реквием. Вот вы только сейчас сказали, абсолютно очевидно, что совершенно божественное произведение. Вот, и поэтому вот говорят о его духовных исканиях. Наверное, лучше слушать то, что создано этим великим композитором, потому что конечно же, от Бога. Такой талант мог быть только от Бога. Спасибо большое, отец Андрей, за очень интересный рассказ. К сожалению, формат нашей программы не дает возможности послушать нам музыку Моцарта. Мы можем дать ее только очень маленькие фрагменты. Но то, что вы сегодня рассказали, и то, что вот, я надеюсь, с интересом услышали и увидели наши зрители, я думаю, это интересно и полезно, и лишний раз подтверждает, что вот творцы такой величины, как Моцарт, это, конечно, ну, я не знаю, скажу ли я, может, вещь кощунственную, небожители, несмотря ни на что, ни на увлечения, какие-то там и какие-то зломы в их судьбе, но то, что они одарены Богом, и то, что они свой талант посвятили именно тому, чтобы возвысить душу человека, они свой долг на этой земле исполнили. И если уж, вот, так сказать, завершить нашу программу тем, что поклонники Моцарта сегодня имеют возможность прийти хотя бы к этому месту, повторюсь, мы не знаем, где похоронен точно Моцарт, но прийти к этому месту и положить цветы, поклониться гениальному этому человеку и музыканту, это замечательно. Ну, а нам с вами остается только его музыка, его потрясающе интересная жизнь, такая яркая, такая короткая, как комета промчался над землей. Спасибо вам, отец Андрей.
Благодарю вас.
До новых встреч, дорогие наши зрители.